Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор диакон Дмитрий Котов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как всегда, приятно нам опять встречаться вместе. Идешь на Радонеж всегда в приподнятом состоянии. И для меня этот праздник, встреча и с Ильей, вот, с которым мы подружились, с Николаем, и с вами, дорогие наши радиослушатели. Каждая встреча, она самоценна, она неповторима. И для нас, а для нас, значит, и для нас всех. Но ни один день не повторяется у Бога. У каждого жизнь человека православного должна быть наполненной и переполненной. Господь об этом заботится. Только ты прочитывай эти знаки Божии, что сегодня, как прожить, что сказать, какие дела сделать, какие добрые дела сделать ради Христа ради. Наша встреча тоже встреча не только друг с другом, но и встреча всегда с Христом, потому что сказал Господь, там, где двое или трое соберется во имя Мое, там и Я посреди них. Так что Господь всегда с нами, будем надеяться в этом. А иначе бессмысленные встречи все, если нет Христа с нами. У нас формат очень свободный, интересный. Читаем книгу «Мозаику жизни». А ветер времени корректирует нас. И запросы времени тоже очень важны. И встречи случайные тоже важны, потому что случайных встреч не бывает. Вот сейчас я приехал из Питера, специально ездил, пригласили Ирина Болдышева и Ирина Валентиновна, известный хор Иоанна Дамаскина, детский, который она ведет уже 27 лет. И пригласила на вечер памяти Василия Жданкина, известного певца, барда такого православного, если можно сказать слово, сюда бард подходит. Я не мог не поехать, во-первых, потому что я этого человека хорошо знал. Знаете, иногда человека можно всю жизнь прожить. И какое-то движение или поступок, добрый, худой, уточняет отношение к этому человеку, и вдруг ты открываешь человека заново. Вот бывает такое. Мне рассказывали, что даже в семейной жизни бывает. Вот 25 лет прожили, и вдруг какое-то движение души, которого не ожидали того человека. И будем надеяться, что это хорошее было движение, да? И ты понимаешь, что с этим человеком мог пойти в разведку, ты, он это человек, который вот всю жизнь тебя не предал и так далее. Мы будем надеяться, что о хорошем говорить, а не о худом. Бывает, конечно, и наоборот, к сожалению. Вот, и поэтому сегодня передача будет посвящена этому удивительному человеку, этой великой личности, великой в настоящем смысле этого слова. В чем великость? Вообще, кто такой Василий Жданкин? Я давно о нем наслышан был. Елена Алексеевна Краснопевцева как-то позвонила мне и говорит, у меня остановился Василий Жданкин. Я давно хотела, чтобы вы познакомились. Вы друг другу нужны, приезжай. А я каким-то служебным, я же служащий человек, или семейным обстоятельством, я уже не помню, не получилось возможности такой встретиться. Вот. Но так вдохновенно о нем говорила, что это такой редкий, удивительный человек, и запало у меня в сердце, в душу. Ну, и подумал, если это нужно, мы встретимся все равно в этой жизни. Проходит время, там полгода, может, меньше года, точно, да. Звонит Ирина Валентиновна Болдышева и говорит, вот Василий Жданкин у нас здесь выступал в Питере, он уже не один раз там выступал, много там друзей у него, вот она одна из них. И говорит, примите его, встретьте его, уделите ему внимание, не пожалеете. Тогда я понял, что это промыслительно, поехал, так сказать, встречать его на вокзал из Питера. Уже все вышли из вагона, из которого он ехал. Я знал, в каком вагоне находится. И что-то не выходит, Василий. Я поспешил в середину вагона и вижу, уже собрался человек. У него, оказывается, больные ножки. Огромная такая кобза. Довольно много вещей. Ну и я увидел человека, которого сразу лицо меня поразило, вы знаете. Лицо нестандартное, лицо какое-то. Лицо – это портрет души. Лицо необычное, лицо какое-то, знаете, значительное. Оно, во-первых, и широкое, во-вторых, оно, вот эта широта души, наверное, запечатлелась и в лице. Вот первое впечатление очень сильное, мощное. И это Кобза в руках его, она, это же как продолжение самого Василия. Без нее даже и не мыслится его образ. Она такая форма необычная, сложная, довольно громоздкая, кстати, инструмент довольно громоздкий. Вот. Ходил он тяжело, и шел тяжело, да, ножки больные. Но никогда не жаловался, не ныл всю дорогу, так сказать, старался, чтобы самому все делать. Свой кобз унес, я вещи помогал ему нести, вот, и мы всю дорогу общались. Я слышал о нем, что он легендарная личность, но не знал, собственно, смысл легенды. И по дороге как-то разговорились, и я услышал эту легенду из его уст. Во-первых, у нас очень много оказалось общего. Он казак казачьего рода, я казачьего рода. Вот. Это тоже как-то сближает, объединяет. Он увлекся, есть такая, ну, секта или не секта, ивановцев. Наверное, секта все-таки, да. Он был третьим человеком на Украине, это из его слов. Ходил почти всегда в рубашке зимой и летом. И босиком ходил. И в этом мы похожи. Я никогда ивановцем не был, но босиком бегал 11 лет, зимой и летом. Почему? Убежал от инфаркта. В 32 года меня под белые ручки из Сибири привезли друзья. Ни одного дня не отдыхая, после диплома, после того, как я получил диплом Академии художеств, Репинскую закончил. В эту же ночь улетел на заработки. Негде было жить, угла не было своего. И там инфаркт был у меня. И вот меня друзья привезли, поместили в больницу, и я почти полгода там провалялся. Я до туалета не мог дойти, простите меня, по стенке ходил. Один профессор посетил и сказал, посмотрел так меня и говорит, вас спасет бег и обливание. Я ему поверил. И несмотря на то, что сердце, я начал бегать потихонечку, потихонечку, все больше, 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 и босиком ходить. Ходил, ну вот я говорю, 11 лет я бегал. Самое интересное, что за 11 лет я ни разу не порезал свои ноги. А ведь я бежал напропалую, где? В поле, вот, дороги, дороги. Обычно бегал ночью. Жили мы тогда в Малаховке. И вот, вот где-то заканчиваешь книги читай, там, творчеством, просто уже зуд такой, и бежишь, там, ветер, снег, неважно что, какая погода, бежишь по лужам этим, понимаете, ну, босиком.
А почему именно босиком?
Он сказал, что именно босиком надо бегать, босиком, по земле, вот. Вот. Убежал от инфаркта, знаете, какой я стал крепкий, физически, вы даже представить себе не можете. Вот, я мог бегать по 10-15 километров. В мороз был, помню, 30-градусный мороз. Бежишь, думаю, что такое? У меня звенят, что звенит, как бубенцы. Это пальцы я отморозил, они звенят, как бубенцы. Полгода потом пальцы болели. Но действительно, я стал физически очень крепкий. И сердце до сих пор стучит крепко. Вот. Восстановил свою казачью форму, я бы так сказал. Так вот, оказывается, Василий только в своем. Он вот в этой секте процветал. Больше того, он так увлекся, как все люди творческие, что он бросил свою жену, вот, и женился на Ивановке какой-то, да, вот, женщине, которая исповедовала тоже эти ценности, да. Там ребенок даже появился, представляете? А там мне двое детей оставил. Я понимаю, что когда человек еще не нашел Христа, не нашел веру, конечно, ему легче общаться с человеком убеждений таких, которые он вот увлекся он этим идеями, так сказать, идеям Иванова. Ну, многие там ивановцы считают, что это Бог пришел на землю, представляете, его как воспринимают как Бога. Вот такой пустой мужик, он как Бог. Причем там интересно, там были люди образованные. Мой учитель Николай Кириллович Хомяков, он говорит, у него друг там профессор какой-то, он тоже ивановец был, говорит, представляешь, говорит, я подхожу, говорит, в даче, говорит, не могу открыть замок. Я, говорит, начал молиться Порфирию Иванову и открыл замок. Кстати, встречали меня люди, видели, что я бочком бегаю. Вы из этой, мол, от Ивановцев? Я говорю, да я первый, я не слышал даже об этом, когда я начал этим заниматься. Понимаете, я так смутился, говорю, да нет, это вот мне, так сказать, по здоровью прописали, вот я этим занимаюсь. Но я слишком на этом сейчас акцентирую внимание, но так или иначе, я понимаю Василия, вот это его движение души, чем он занимался, и действительно, я не вообще перестал болеть. Ни простуды, ничего не брало. Кстати, не только бегал. Приезжаю в деревню к родителям, бегаешь вокруг, там кот, это самое, приток, в Волгу впадает. Я бегаю, потом ныряю в эту прорубь, и опять бегаю. Сила такая физическая была, неимоверная вообще. Ноги у меня были, как подошвы вот, ботинок. Их проколоть нельзя было. Идешь за молоком, смотришь, как на дурачка или как на юродиво, понимаешь, а я босиком. Там снег везде, мороз, а мне даже не холодно, ну, привычка. Я понимаю Василия Жданкина, вот он, что-то такое похожее, наверное, у него было. Когда сам прошел эту школу, только по-своему, да, по-своему, и другие причины, как вы видите, да. Он же был бардом, всю Европу объездил, насколько я знаю. И приехал как-то в Мюнхен на гастроли. И когда видят, что он ходит там в одной рубашке, там, босиком там, и прочее, говорит, да у нас такой один есть, говорит, вроде тебя, монашествующий. Ну, живет там, где вот, потом Олимпийская деревня была.
Это ему немцы рассказали?
Да-да-да, немцы. Он заинтересовался, Василий. Говорит, а можно это, познакомиться? Ну, нет, хоть вопросов, завтра поедем. Немец ему, который там, продюсер или кто, ну, который там за его концерты как-то отвечал и имел к этому отношение. Поехали они к старцу этому. Приезжают, он видит, какая-то церквушка доморощенная, то есть руками сделана, видно это. Вот. Ну, такая аккуратненькая, маленький какой-то куполочек. Сарай, дом, церковь, такое, понимаете?
Да. Но это была православная церковь?
Православная. И он стучится, а что ему отвечают оттуда? Заходи, заходи, Василий, я тебя давно жду. Представляете? Ну, он пришел и поразился, потому что он имя его знает. Пришел, осмотрелся, все обклеено иконами, поразило его все это. Не топлено. По-моему, он вообще не отапливал. Так я помню, как по рассказам. Ну, Европа, конечно, не Россия, но все равно не в нетопленном помещении. Поживи. Или там помолись. Хотя и старцы великие, мы знаем, это делали. Началась беседа.
Это был русский человек, а не по-русски.
Русский, да, русский, абсолютно русский человек. Но, кстати, с Малороссии, так я понял. Потому что у него спросил, Василий, а что ты женку-то бросил? Да она материалистка, говорит, все там, деньги да деньги, понимаешь. А он говорит ему, да она же женщина. Ну, проходит 5 минут, там опять посмотрели, там посидели. Он опять спрашивает, Василий, так что ж ты женку бросил? Второй раз такой же вопрос, помните, как спаситель спрашивал Петра, любишь ли ты меня? Он не смутился и говорит, я же деревенский, она городская. Мне попроще бы, понимаешь, ей комфорт нужен, там, и то, другое надо. Ну, так она же женщина, говорит. Ну, прошло опять там какое-то время. Третий раз спрашивает. Василий, так чего ж ты женку свою бросил? Вот как он спросил женку, так я думаю, что он тоже из Восточной Украины, мне так показалось. Он говорит, она такая, говорит все, мне говорит, понимаешь, язык без костей, все мне говорит, говорит, устать можно. Он говорит, так она же женщина. Это потрясающе, понимаете? То есть это же немощный сосуд. Мы все забываем о том, что Господь сказал. Немощный сосуд, ну к нему относись, как к немощному сосуду. Ну относись же. Одна же плоть, плоть-то одна.
Вот в этом-то вся беда, что нам, советским людям, внушали, что мужчины и женщины – это равноправные существа, и работали обычно оба, и это равноправие постоянно как-то педалировалось. Да и сейчас, кстати, я слышал, что особенно это в западных странах процветает. Там люди уверены, что нет никакой разницы. И наша молодежь, кстати, сейчас тоже уверена, что женщина, что мужчина абсолютно равные. И в семье они равны, и по каким-то другим критериям тоже равны.
Это не наше мышление-то, не православное точно.
Так попробуйте выбить его, когда из каждого утюга вам про равноправие говорят.
Это у них дело до извращения дошло. Я не говорю там в смысле интимном, и хотя и это тоже, да, и о том, что женщина, она свою природу готова была переделывать. Ну что, американская женщина, тип американской женщины, до 40 лет она карьеру делает, потом родит или не родит ребенка, или искусственно как-то родит. Вот. И все потом возится с этой цацкой, не знает, куда его, куда задвинуть, понимаете, и что с ним сделать, и как его воспитать. Вот традиционного-то ничего нет. Вот такое уродливое получается душевно-духовное существо. И она себя обезобразила, лишила себя полноценной таких радостей семейной жизни, о чем написано в Библии. Женщина спасается чадородием, написано. Это же не я говорю, это говорит Святое Писание, чадородием. Вот. А простите меня, равенство, разве не существует равенство у нас в семье православной? Конечно, существует. Она разница в Боге. Мы спасаемся вместе с женой, муж, жена спасается. Это единое целое. Создается семья, оставляет отца и матерь, прилепляется к жене своей и будет плоть едину. Конечно, немощный сосуд. Впереди муж, она за ним, он отвечает за семью, он отвечает за воспитание детей, она отвечает за внутренний климат семьи. Ну, у каждого свои, простите меня, послушания, у каждого свои его назначения в жизни, Богом даденные. Зачем же мы будем вообще говорить даже о том, что в Европе? У них свои ценности нам совершенно чуждые. Если мы будем воспринимать этот образ, да, сейчас эта повальная болезнь идет в эту сторону, понимаете? Ну что... И уродливые семьи, простите меня, 75 или там больше разводов. Вот результат этого неправильного феминизма понятого. Можно понять его правильно в христианском измерении, а можно понять его ложно, в направе, в буквальном смысле слова. Это извращение. Извращение, если мы будем говорить, с точки зрения Святого Писания и Евангелия.
Ну, вы же понимаете, что людьми надо заниматься, если народ не воспитывать. С помощью телевизора, с помощью радио, с помощью газет, книг и так далее, то народ, как в Евангелии сказано было очень хорошо, как овцы, не имущие пастыря. Хорошо, когда человек православный, и он в храме услышит о том, что такое хорошо и что такое плохо. А известный же факт, что православных 2%, а остальные 98%.
Мы православные протестанцы, Радонеж. Мы говорим о православном мире, как это должно быть. Мы говорим о людях, которые ходят в церкви, и нас эти люди слушают Радонеж. Светские в ряде нас слушают. Конечно, вы говорили об истинно православных людях, которые постоянно причащаются, постоянно ходят в храм. Да, но я допускаю, что это малое стадо, 2%. Но люди, которые крещенные, которые считают себя православными, и к этим ценностям они неравнодушны, они все равно, нет-нет, да услышат, там Радонеж послушают, там газету православную прочтут, там соседа или соседку послушают, там возьмут и в храм сходят. Мы говорим об этих людях, о людях абсолютно мирских, которые сами другие ценности исповедуют, мы даже не говорим, мы их не имеем даже в виду, понимаете? Если Господь достучится завтра к ним, беда случится, сколько я знаю таких вещей. Вот он был совершенно мирской человек. Припекло, побежал, когда некуда деваться, побежал, да еще стал каким православным. У меня такие случаи в жизни, среди друзей моих, сплошь и рядом, между прочим. Так что будем ждать, что когда Господь достучится в их двери, и они отворят ему, и услышат и Радонеж, и услышат о тех ценностях, которые мы с вами, они для нас эти ценности не безразличны. Ну так вот. Итак, возвращаемся к рассказу. Он поразился, и он начал спрашивать него, его историю. «Батюшка, как вот вы сюда попали? Ведь вы же, видно, что вы с наших мест там и так далее». Он ему просто говорит, я, говорит, с гражданской войны шел. Представляете? Не знаю там, за кого он, за красных или за белых, вот это я не знаю. Ну, неважно, в данном случае уже неважно. Возвращался домой, трое детей дома, и было явление ему Божьей Матери. То есть явилась ему Божья Матерь, в буквальном смысле явилась. И сказал, что ты не туда идешь, не в ту сторону. Он говорит, да у меня там дети, там жена. А ничего, говорит, детей твоих я их не оставлю. И это было настолько убедительно для него, это же не сон, что он послушал Божью Матерь. Он потом мне рассказывал, Василий, что дети не приезжали к ним, представляете?
Они не обиделись на него, что он их бросил?
Не обиделись, потому что, когда рассказывают, почему он вернулся, это уже другой разговор, понимаешь? Там люди, наверное, тоже, сказать, не без веры. Вот, первое. Второе. Он говорит, иди в Мюнхен. И даже сказал место, куда идти. Вот он пришел, и жизнь стала совсем другой. Такие вот случаи, они бывают редчайшие. Это такое посещение Божие, которое нам не понять, нам не вместить. Но это только в патериках это можно прочесть. Оказывается, патерик и сегодня жив, эти патерики возможны. Эти случаи невероятные какие-то, Божьего промысла, вот, посещение Божьей Матери в данном случае, они возможны. И он стал таким образом подвязаться, и там и войну пережил, как я понял.
Что-нибудь известно об этом старце? Имя, фамилия?
Тимофей его звали. Фамилия не знаю. Я слышал о нем, честно говоря. Ну, только слышал, вот как на уровне легенды. Я не знаю, к нему ли ходил Олег Стеняев. Во всяком случае, ходил к подобному человеку. А может, и к нему. К подобному тоже есть смысл рассказать. Это он нам рассказывал. Он был в нашем доме и рассказывал об этом. Его благословил Кирилл Павлов, чтобы он рукоположился. Хотя в конце потом сказал, да ты ведь, правда, от нас уйдешь. Он говорит, а зачем же вы мне тогда благословляете на рукоположение? Он говорит, а ты потом много паствы приведешь. И так и получилось. Он ушел за рубежку. И там пребывал какое-то время. Конечно, он говорит, там больше порядка, но тоже свои сложности, свои искушения. И он пришел к старцу. Я не знаю, к этому или нет, но даже интересно, даже, ну, похоже бы, я сказал, да? Потому что по рассказу. И стал говорить, что вот, что у нас в церкви, мол, и то не так, и это не так. Знаете, что он сказал ему? Я, наверное, Тимофей бы, наверное, так же ответил. А может, действительно это был Тимофей. Он сказал, да, мать церкви больна. Ну, больную мать не бросают. И он говорит, у меня такое ощущение было, что у меня кувалды по голове. Эти слова моментально переменили весь его смысл жизни. И он вернулся в православную церковь, как вы знаете сейчас, сколько людей окормляет, сколько вернул в православие людей.
Так этот старец про православную церковь так сказал, что она больна?
Простите меня, церковь – общественная структура. Ну вот он говорит, что не строение всякие. Он сказал, да, церковь больна, простите меня. Общество наше что, здоровое? Больное. А кто церковь составляет? Он говорит, об этой какой церкви? О земной церкви, я думаю, говорил. Что здесь такого? Это нормально? И всегда это было, эти нестроения всегда были на протяжении всех веков. И в любое время. И в Византии, и в нашей церкви. Не было бы раскола, если бы этого не было. Что здесь такого? Здесь ничего здесь такого, да? Вы простите, а мы что, здоровые с вами? Мы все больные. Такое дело, в какой мере, это уже другой разговор. Но больную мать не бросают. И вот он вернулся. Но также вернулся в лоно православной церкви и Василий Жданкин. Затем он сказал, а как мне вот приблизиться, спросил у него, вот как вы живете, вот как святые живут, которые вы рассказываете, да? Он дал ему книжечку почитать, Евангелие, еще какую-то книжку о святых отцах, вот. И говорит, ну, вот три дня попробуй не пить, не есть, там, и так далее. Да, это, мол, для ивановца это ничего не стоит, понимаете? Он говорит, я с трудом выдержал. Так хотелось пить, говорит, я с трудом выдержал, говорит, хотя раньше выдерживал там, сказать, неделями мог выдержать, представляете? Вот, что такое помогает, когда бес, а что такое, когда по послушанию, попробуй выдержи. Похожую вещь, кстати, рассказывал Олег Синяев, говорил, что он обратил какого-то буддиста, он стал православным, крестил его, и он прибежал там через две недели и не может понять, в чем дело, говорит. Почему, говорит, это... Меня никогда блудные помыслы не мучили, говорит. А сейчас, говорит, мне, говорит, житья от них нет. А он говорит, ну, конечно, ты же был в руках тогда беса, зачем ему, что тебя мучить? Он говорит, ты в его руках был. Он там свои там мантры говорил, там, ом-ом-ом, или что там, что там они говорят, да? Вот. И это устраивало беса, понимаешь? Он тебя и не трогал, зачем, ты уже все. А здесь, ты понимаешь, ты против него пошел. Он говорит, а когда это закончится? Говорит, до конца жизни. Не закончится. Вот так, мне понравилось это очень. Вечная война. Духовная жизнь – это вечная война. И когда человек действительно обращается к Богу, если он был уже в руках беса, понимаете, он, конечно, мстит ему невероятно. Когда Василий Жданкин разговаривал с Тимофеем, он спросил, ведь тогда уже это разделение как бы начиналось, как вот отделяться Украине, не отделяться, как вот надо, как правильно, по-духовному. Он сказал, нет, Украине быть с Россией, мы один народ, говорит. А почему? Он говорит, как просто ответил, вместе легче прокормиться, это потрясающе. Вот знаете, ответ какой, глубочайший, простой. Вместе легче прокормиться. Ну, разделение – это всегда разделение. А вместе всегда легче большой семьей жить легче. все нормальные люди и на Украине, и в России, мы тянемся, нас разъединяют, а мы тянемся как магнит друг к другу. Никак нас соединить, нас, ну не получается у них. Они какие только провокации не делаются, какие только выступления не делаются, а мы все вместе. Единое сердце, большое сердце православное у двух братьев. Послушайте песню Жданкина, как он об этом мыслил. «За веру царя и отечества».
За веру царя и отечества мы головы сложим свои, всем мире известно, бояться нам нечего, но разве измены? Други мои, нас враг обложил, и победу уж празднует, и нам не уйти с кольца, и тризну не справят над белыми красные. И Авелю Каин не укроет лица, и тризну не справят над белыми красные. И Авелю брат не укроет лица. Пречистая мать нас венчала с Россию, тяжел этот светлый венец. Мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь. Грехи нам отпустит горячий свинец. Мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь. Грехи нам отпустит горячий свинец. Запахли, как в детстве, сирени соцветия, и снятся родные глаза. И ворон кружит предвестник бессмертия, и юнгер без усы глядит в небеса. Предвестник бессмертия, и юнгер глядит в небеса.
Вернулся Василий Жданкин на свою родину, недалеко от Почаева, почаевским старцем приехал. И отец Дмитрий, игумен Почаевский, ныне уже, по-моему, покойный, да, он благословил ему не петь, 5 лет не петь. Он говорит, а чем же я буду заниматься? 5 лет не петь, представляете? Вот поэту запрети писать, или птице не петь. Он говорит, а ничего, Господь, мол, пошлет, чем ты будешь заниматься? И он в это время вернулся уже к свою семью, представляете? Вернулся к своей жене, детям. И решил переезжать в деревню. Ну, так, легенда, она немножко варьируется по-разному, понимаете? Я знаю только основную канву, что дядя или у него, или у ее жены умер и оставил столярный инструмент. У него мастерская столярная. Одним словом, стал он уговаривать жену вернуться в деревню. Она совершенно городского человека. Ну, в общем, уговорил. Жена тоже любила его и дорожила уже этим возвращением важным для семьи Василия Жданкина. И они переезжают в деревню. Но он мне рассказывал, что она талантливый человек тоже, жена. И она, никогда не занимаясь огородом, она решила, что у нее огород должен быть лучше в деревне. И по науке все сделала, что приходили селяне к ней, семена брали и советовались с ней. У нее лучший огород в деревне был, представляете? А он начал столярничать, потому что вот и станки, и все было, и оставлено, и дядей. Каким дядей, я не знаю, ну, в общем, родственником, да, который почил. Несколько дней прошло, приезжает монахиня. И говорит, вот мне наслышан, я вас там, у нас монастырь открывается, а ничего нет, ни мебели, ни аналоев, ничего. Конечно, в счете он решил помогать. Ну, а что такое открывающийся монастырь, чем он мог помогать? Ну, конечно, там какие-то копейки, какие-то, ну, крохи. И он стал мастерство свое разбивать. В конце иконостасы резал, как вам это нравится. Понимаешь, талантливый человек, он везде талантливый. И здесь он, так сказать, проявил себя уже, как мастер стал. Через 5 лет ему, ну, на 5 лет же, потом разрешили ему петь. В странах СНГ. Вот так вот. Вы знаете, Почаев, это же Западная Украина вообще-то. Сколько ни пытались и не пытаются его, униаты вот захватить, они говорят, что будем стоять насмерть. Вот они не сдаются, они поддерживают владыку Ануфрия. Вот там рядом же и Сергий Тернопольский, и владыка Иов, который ректором является сегодня православной семинарии Почаевской. Это тоже нас сблизило, потому что с владыкой Иовом мы знакомы уже больше 25 лет. Когда я делал иконы для Киево-Печерской лавры, мы с ним там подружились. Вот в воспоминаниях об Украине я рассказываю о владыке. Вот, мы с ним подружились, и потом его перевели в Канаду, канадский был. Причем интересно, Владимир Сабадан, почивший, да, представитель Украинской церкви, он усмотрел в нем пастыря, был я на его лекциях в Академии духовной. Пламенная речь, зажигательный, такой духовно горящий человек. Когда его рукополагали, батюшка его, который 50 лет у престола простоял, молился, чтобы вот это епископство его, его не испортило, чтобы такая власть епископская, чтобы он духовно не ослаб. И Господь так устроил его, послали в Канаду, где он говорит, я вот возле жертвенника вынимаю просфоры, а мне приходит староста, руку подает. Сам себе кадило разжигал и прочее. Это норма, там другие отношения к епископу. И когда он приезжал в нашу лавру, останавливался в нашем доме, я был поражен. Он еще смиреннее стал, чем был. Он всегда был смиренным, еще смиреннее. Вот, оказывается, мы общие друзья. Он друг Жданкина оказался, и моим другом. Это нас тоже сблизило. Мы провели с Василием Жданкиным 2 суток. Он постился, так очень серьезно постился, а потом причастился. То ли это было на Василия Великого, то ли это было его день рождения, я не помню. Дата какая-то у него была, лично у него. И мы сделали такой праздник, наши друзья, вот у которых есть лошади, запрягли эту тройку, и поселок такой, дачный поселок большой. Вот, Коля казак, тоже казак, кстати, на гармошку с собой взял. Он замечательный совершенно, коваль подковывает лошадей. Из станицы Волгоградской приехал. И мы поехали в этой тройке, запряженной, в санях. Вот, зима. Поехали вокруг поселка и пели, спевали и пели. Вот. И украинский, и русский пел, и колядки, и что только. Такая полнота была. И дети с нами были, вот, наших друзей. Одним словом, такой устроили праздник, который незабываемый. Это уже причастился он, и широко сидели мы, 2 суток общались, по старинке общались, пели, общались. Вот 2 суток такой полноты, такое ощущение, что мы вот навсегда сблизились. У нас выставка как раз была в Долгопрудном, детских работ, большая выставка. И мы сделали там и концерт Василия Жданкина. Затем приехал батюшка Александр Ковтун, с Украины, у него большой приход в Москве, И он концерт еще больше сделал, в большом зале. Людей было очень много. И, то есть он в Москве довольно долго находился, в Подмосковье. В Москве, в Подмосковье, да. С ним была, кстати, доченька его, Настенька. Когда они вместе поют, богатырский голос один такой, тембр такой глубокий, мужской. И у нее какой-то глубинный такой женский голос. И вот там, в этом богатстве тембров, понимаете, нужно послушать. Давайте сейчас послушаем, когда они поют вместе. Сам с Украины, с Донбасса, я говорил, да? Батя украинка, отец русский казак. Вот. И разделиться я не могу. Вот то, что сейчас происходит на Украине, для меня так же было болезненно, как и для Василия Жданкина. И, знаете, у нас одна православная церковь. Ну, секты есть, как везде, во всех странах. А там еще одна церковь прибавилась. То есть их уже или 5, или 6. Разделяй и властвуй, закон врага рода человеческого. Поэтому песня Василия Жданкина «Господи, помилуй» – это покаяние народа, покаяние и русского, и украинца. Это я сказал, что это единый народ. Но покаяние написано на украинском языке. Особенно там, обратите внимание, очень точные слова о европейском рае. Давайте эту песню послушаем.
В очах печаль, на плечах сума, в рідній стороні місця нам нема. Нашої землі лиш по цвинтара, нашого життя в німця в батраках. Наші дівоньки в турках, в хоромах, наші старики ген по смітниках. Щедро родить хліб наш багатий край, а зав'яжеш сніп, жидові віддай. Робим задарма, п'єм закрадене, от таке життя наше праведне. Возлюбили ми демократію, як же ж прокормить всю ту братію? Стали врешті ми українцями, тільки не зведем кінці з кінцями. На своє життя нарікаємо, тяжкі гріхи забуваємо. із більшовиком цілувалися, над святим хрестом поглумлялися. Господи, помилуй, розорили Русь, Русь державною, церков розп'яли православною. Господи, помилуй, отдали царя на закланіє нечистим жидам в поруганіє. Господи, помилуй, хлібчиком святим розкидалися Божиїм церквам, не вклонялися. Господи, помилуй, душі без Христа, тіло без поста, європейський рай, в пекло путь проста. Господи, помилуй, у очах печаль, на плечах сума, в царстві Божому місця нам нема. Господи, помилуй.
Вы знаете, вот это общение наше двухсуточное, как азовское сидение получилось. Почему? Потом беда у меня случилась с дочерью. Вот мы просили, помните, и продолжаю. Сейчас третья операция готовится, кстати. Радиослушатели, помолитесь о рабе Божьей Надежде, дочери моей. И когда беда случилась, Василий Жданкин несколько раз звонил. Так участливо, вот это у него качество было удивительное. Так участливо, он говорит, мы молимся, с Владыкой молимся, вся церковь молится, Почаев молится, Почаевская лавра. Это было для меня бесценно и дорого очень. Он сам позвонил, не я ему звонил, он мне позвонил. И многие друзья, которые знали Василия Жданкина, отмечают его вот это участие, вот это неравнодушие, вот эта боль об Украине, боль об утратах, боль об изменах. У него слезы капали. Многие об этом говорили, когда был вечер памяти Жданкина. Вообще, там и сербы выступали. Такого единства православного я никогда не встречал. Этот человек на своих поминках всех объединил. Это новая Украина, это новая Русь, новые отношения. То есть то, о чем он мечтал, это состоялось на его поминках. Было единство такое. Все православные. Много священства было, много казаков было. Казаки-священники, оказывается, многие. Вот эта большая душа нашего Василия, она вместила всех на этом вечере, в себя. И мы это почувствовали. Мы почувствовали эту связь не только с ним, а и с нашим родом, с нашими предками. Удивительно, вот это удивительно. Вот это никогда не забуду. Никогда не забуду этот вечер. И я звонил сегодня отцу Александру Ковтуну, он говорит, что подобное, что в Питере было и в Москве. Ничуть не хуже. Тоже такое единство, огромный зал был, весь позаполнен. Вот, и было там тоже опять Ирина Валентиновна Болдышева приезжала со своим хором детским, и он в Москве напели, и отец Андрей Логинов тоже приезжал, который ведущий, потрясающий ведущий, замечательный поэт. И Скунцевы, казачий круг был. В общем, все повторилось в лучшем виде. И вот это вот шествие, поминальное шествие души Василия Жданкина и его песен по Руси, завязала тот узел, который вязался всю его жизнь. Он был плоть от плоти, сущность от сущности этой идеи русской мечты единства,
единство во Христе. Единство во Христе – вот наше единство. Разъединить нас невозможно, потому что у нас одна вера. И как вот святителя Гермогена послал Господь во времена польско-литовского нашествия, во смутные времена. И жизнь его, и смерть так много дала вот этому времени, да. Он показал, как православные могут стоять. Голодом его уморили до конца поляки, но он не предал ничего, ни одной бумаги не подписал лживой. Так и Василий Жданкин. Он этот подвиг по-своему повторил. Он свою миссию на земле совершил. Его дело будет жить, пока земля русская стоит. И больше того, она будет разрастаться. Его песни будут вечно петь. Когда ему спросили, кто такой Кобзарь? Знаете, что он сказал? Это всегда был пророк. А еще он добавил, а пророки своей смертью не умирают. И как он сказал о пророках, о пророчестве, о себе, так оно и случилось.
А как он умер?
Мне рассказывали на поминках, что он ехал на скутере своем с концерта, по-моему, да. Ехал медленно. Что я услышал, то говорю. Медленно, и ничто не предвещало. Но говорит, что без шлема был. И потом он сказал, человек, что его на капоте вынесли. Есть мысль, что эта кончина не случайная. Вот. Но мне понравился вывод, который сделал священник, который об этом говорил, что это все Господь устраивает. Мы доверяем Богу во всем. И в этом тоже. В самый рассвет сил, в самый рассвете, когда он мог еще послужить, был забран наш великий певец. Наверное, именно в рассвете он там Богу и нужен. Аминь. В конце хочется повторить то, что повторилось и в Питере, и в Москве. Когда Василий Жданкин пел эту песню, и день придет, мы хотим закончить нашу передачу этой песней, весь зал встал, показывали эту песню, он пел на экране, в Костроме последний раз. Там такие слова, песни, которые возвышают дух, так высоко поднимает, что не встать нельзя.
И день придет, придет, я знаю, народ восстанет ото сна, и Русь от края и до края поднимет царские знамена.
Дня того святого дня. и спинь, чаши той и спинь. Нет больше счастья для меня.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иерея Алексея, болящего Петра, Николая, Елены, младенца Георгия, отрока Николая, младенца Луки, младенца Елизаветы, младенца Василия, младенца Петра, младенца Иоанна, болящего Виктора, болящего отрока Николая, болящей Таисии, болящего Андрея, болящего Виктора, болящей Нины, болящей Ларисы, Светланы, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, Сергия, Дмитрия, отроковицы Анны, младенца Ксении, младенца Евангелины, Дмитрия, Анны, Виктора, болящей Таисии, болящего Виктора, болящей Андрея, болящей Ларисы, болящей Нины, болящего Виктора, болящей Нины, болящего Андрея, болящей Таисии, болящей Ларисы, Людмилы, иеромонаха Ипполита, болящей Лидии, болящей Натальи, Марии, Лидии, Фатини, Дмитрия, Елизаветы, Людмилы, Георгия, Ольги, Валерия, Никиты, Ксении, Нины, Валентины, Валерия, Аллы, Ирины, Надежды, Нины, тяжкоболеющей Галины, Веры, Дарьи, младенца Елизаветы, младенца Мстиславы, Сергия, отрока Матвея, младенца Тимофея, болящей Лидии, Ксении, Олега, Ильи, болящего Владимира, болящей Натальи, болящей Ольги, Елены, Владислава, Натальи, Калерии, болящей Эмилии, болящей Татьяны, Владимира. Спаси, Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.